говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи», подраздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, с преображением Господним. Сегодня мы работаем в прямом эфире в 19 часов. И моя гостья сегодняшнего прямого эфира — наш уже постоянный автор Анна Витальевна Громова, кандидат исторических наук, руководитель Центра по изучению гражданского общества Института всеобщей истории Академии наук и также представитель наблюдательного совета фонда Елизаветско-Сергиевского просветительского общества. И сегодня мы будем как раз вот в этой части с вами беседовать, Анна Витальевна, потому что вчера я испытал, вместе с вами, вместе, думаю, испытали, какие-то невероятные чувства. Дело в том, что мы с Анной Витальевной вчера были в Васнецовском музее, музее Виктора Васнецова, нашего гениального, без сомнения, выдающегося национального гения, выдающегося нашего художника, которого все знают по хрестоматийным и детским книжкам, и не детским, по графике и так далее, и так далее. А предметом посещения нашего дома-музея, кстати, я очень вам советую побывать там на самотеке, где мы были, это метро «Цветной бульвар», наверное, единственный город в мире, где вот так вот в центре мегаполиса вы попадаете в практически деревенскую усадьбу, правильно? Что-то совершенно удивительное. Причем он же построил это в русском стиле. Это все, вот эта этнографичность, она все переплавлена в такой аристократический стиль. Это все очень красиво, невероятно красиво. Мастерская и галерея. Там есть чем заняться, посмотреть. И главное, что просто утешение и сердце радуется, когда все это видишь.
Главное, что Евгений Константинович к этому был непосредственно причастен, великий князь Сергей Александрович, потому что, будучи московским генерал-губернатором, именно он разрешил Виктору Михайловичу построить этот дом и немножко перестроить его, изменить его для нужд своей мастерской. Потому что полотна его были настолько монументальные и велики, что они просто не помещались по высоте, и поэтому Виктор Михайлович обратился к великому князю Сергею Александровичу, но вопреки своим правилам, вообще Сергей Александрович никогда не позволял приступать законы и как бы изменять правила в свою пользу, тем не менее, вот он разрешил в силу особой своей любви и уважения, о которой мы поговорим вот сейчас, о том, как он ценил талант Виктора Михайловича, и что промыслительно, что вот этот крест, памятник крест на месте гибели великого князя Сергея Александровича, он изготавливался, и эскизы для него писались именно в этой мастерской, давайте, и вот эта сначала высота потолков, она как раз и пригодилась.
А вот давайте как раз мы все-таки уточним, почему нужно было специальное разрешение. Потому что дома-то деревянные, Москва-то была деревянная. И это еще замечательный образец деревянного зодчества. А по пожарной безопасности, все-таки это было, мы были цивилизованной империей. с высочайшими стандартами по всем порядкам, в частности, пожарной безопасности. И по правилам пожарной безопасности там были свои ограничения. Нельзя было особенно высокие этажи делать, перекрытия. В частности, вот в этой мастерской, насколько я знаю, там были... запрещены жилые помещения.
Да, можно было использовать только для мастерской.
И вот чтобы эти полотна свободно мог писать выдающийся мастер, были сделаны такие замечательные исключения, и слава богу. А были-то как раз, вот мы сейчас и поговорим, потому что об этом. Для меня что было важно? Что я видел вот эти эскизы, о которых сейчас мы будем говорить, почти что 25 лет тому назад. Когда мы только начинали проект, связанный с увековечиванием памяти великого князя.
Да, именно благодаря вашей инициативе тогда сдвинулось дело, о котором родила и болела вся православная Москва и православная Россия. Ведь именно благодаря вашим просьбам, ходатайствам и вашей настойчивости тогда удалось склонить президента Бориса Николаевича Ельцина, чтобы пошли навстречу вот этому справедливому желанию обрести, наконец, останки великого князя, которые покоились просто под проезжей частью и над ним проезжали автомобили.
Мало того, что когда мы узнали, это с Дмитрием Борисовичем Гришиным, который тоже присутствовал, когда мы узнали, что оказывается, когда сносили чудо в монастырь, снесли, в частности, храм, осталась крипта. Но сверху была заложена брусчатка, и там была стоянка правительственных... Слушайте, мне казалось, такое оскорбление, такое кощунственно, что великий князь покоится. Но мы еще не знали, кстати, что там сохранено, не сохранено. На самом деле было неизвестно, это была тайна великая. Что там находится вот такое. Вы знаете, и президента-то не пришлось особенно уговаривать. Он буквально в течение нескольких недель был издан президентский указ, была создана такая инициативная группа, и я сопредседатель тогда был у него помощник Сергей Станкевич, помощник по связям с общественными организациями, и вот мы вместе с ним председательствовали как бы там. В результате было быстро все организовано и принято, в частности, перенесение, поднятие этих останков, перенесение, что и было сделано в 95-м году. Но я хотел бы, чтобы вы немножечко рассказали вообще о самом князе, о том, что это был за человек, потому что сейчас это чрезвычайно актуально. Вот с тем, чтобы мы избавились от всех этих грязных, клеветнических помоек и красок, которыми пытались его описывать в прошлом столетии. Ведь смотрите, повторяется то же самое. Я недавно зашел мне прислали обсуждение нашего епископата. Я уже не буду говорить о политике, там-то понятно, что там уже как... такие употребляют слова против людей, несправедливые совершенно. Здесь против не только там отца Всеволода Чаплина там поносит или еще кого-то, но уже человека, который просто стал у начала церковной благотворительности, владыка Шатов, да, Пантелеимонов Шатов, уже против него какая-то такая грязь, такая помойка. И вот многие верят и начинают обсуждать как-то и так далее, вот эти клеветнические вещи. Поэтому, братья и сестры, вот еще раз просто умоляю, да не верьте этому. Вот давайте мы просто сейчас рассказываем о том, потому что Анна Витальевна, как профессиональный историк, эту историю знает чрезвычайно хорошо. Потому что великий князь, он был всегда в тени же, как в нашем православном сознании, в тени образа Елизаветы Федоровны. Но все-таки несколько слов о нем мне хотелось бы, чтобы вы сказали.
Ну, мы знаем, ведь сложилась мифологема такая клеветническая против великого князя Сергея Александровича. Но с чем это связано было? Это было связано в первую очередь с великим раздражением, которое он вызывал своим последовательным соблюдением закона и своей последовательностью преданностью самодержавию и, в частности, русскому императору Александру Третьему. Он до бесконечности любил своего брата, и те принципы, которые исповедовал Александр III, для него были священными.
А он был сыном Александра II?
Он был сыном Александра II, а Александр III был его старшим братом. Причем Александр III, ну, как знаете, когда в семье много детей, великий князь Сергей был пятым сыном императора Александра II, то старшие как-то не очень замечают младших. Так было и у них в семье, потому что, ну, мы знаем, что Николай, который должен был стать императором, он умер от костного туберкулеза в ранней молодости. И мы знаем эту трогательную историю, когда Дагмар, принцесса датская, стала нареченной Александра III, что именно Николай, наследник цесаревич, соединил руки своего брата и своей невесты на своем смертном одре. И для великого князя Сергея его старшие братья Александр, Владимир, Алексей, великие князья, всегда были, ну, замечательными авторитетами и очень важными в его жизни людьми. А Александр III всегда занимал в его сердце, может быть, такое же место, как великая княгиня Елизавета Федоровна. Это был не только его наставник, единомышленник, это было олицетворение православного, настоящего христианина, истинного самодержца, последовательного консерватора во всем. Собственно, всем этим принципам следовал великий князь Сергей. И то, что предписывалось ему, его августейшим братом, который назначил его московским генерал-губернатором и который просил его навести, наконец, порядок в Москве и следовать четко тем предписаниям, которым считал возможным, тем принципам, по которым император Александр III считал и должным выстроить московскую жизнь. В частности, мы знаем, насколько коррумпировано было чиновничество в Москве. В частности, был такой известный банкир Поляков, иудей, который просто правдами и неправдами добивался всяческих незаконных привилегий для своего сословия, для своих единоверцев. Мы знаем, что все за Москворечье пестрело темными головными уборами, когда в иудейские праздники вот вся набережная, весь район вот был заполнен исповедующими иудаизм, а на самом деле по закону существовала черта оседлости, существовала квота в университеты и так далее, и так далее. И до сих пор, дорогие друзья, я хочу вам сказать, что очень многие, особенно представители интеллигенции, и имеют какую-то генетическую ненависть просто к великому князю Сергею Александровичу. Я с этим сталкивалась. Люди, которые, ну, никакого, которым он не сделал никакого зла, которые как бы вообще не причастны были к тем историческим событиям, но, опять же, к тем историческим событиям, когда никого не притесняли. Просто было предписано в течение достаточно значительного промежутка времени соблюсти порядок. Да? То есть просто выехать в Подмосковье, изменить как-то вот свой образ жизни, свою собственность изменить и так далее. Никого не торопили, все это было очень лояльно. И Левитан, надо сказать, до конца жизни был благодарен великому князю, что он с большим пониманием отнесся вот к нему лично. То есть когда его, к нему обращались, то можно было и смягчить вот эти условия в том смысле, что продлить этот срок переезда и так далее. Были различные компромиссные варианты. Но так же, как, допустим, вообще великий князь Сергей никогда не проявлял жестокости, потому что когда были известные знаменитые студенческие волнения перед революцией 1905 года, то великий князь Сергей предлагал такую меру, когда какие-то студенты переходили все границы и позволяли себе несовместимые с обучением методы воздействия на свое руководство и так далее, и так далее, и вплоть до того, что доходило до драк, рукоприкладства, возмущений такого порядка, очень резких, то великий князь Сергей предлагал просто их отправить на каникулы, такие длительные каникулы, к родителям. И чтобы родители уже занялись воспитанием своих детей. И, как правило, вот из этой, из этого добровольного отъезда многие возвращались, одумавшись, и принимались опять за учебу. То есть этот метод гуманный, но полезный, был, в общем, очень действенным.
Надо сказать, что настроение, общественная ситуация в России была крайне напряженной в то время. И вот это не было самодурством каким-то или антисемитизмом таким расовым некоторым. Это была попытка государства как-то упорядочить и успокоить общество, гармонизовать его над теми способами, как это тогда понималось, как это возможно можно было сделать.
Да, безусловно, потому что как раз люди, мы знаем же, что люди иудейского происхождения, это люди, которые друг друга всегда поддерживают, они очень корпоративные, они действительно обладают исключительными способностями, настойчивостью, работоспособностью, другими качествами, и они помогают друг другу, старались занять значительное место, которое они, к сожалению, по закону не могли занять, в среде купечества, особенно высшего слоя, купечества, высшего слоя чиновничества и так далее. А что купечество отечественное, особенно старообрядцы, да, вот они тоже имели зуб, что называется, на великого князя, а за что? За то, что он принуждал их все-таки стать купцами первой гильдии, платить налоги, хотя они вот всячески от этого уклонялись, по факту исполняя эти функции, а по сути как бы лишая казну вот некоего сбора. Потом, конечно, великий князь Сергей завел такие преобразования в Москве. В Москве развернулось такое широкое строительство, археологические раскопки, реконструкция в Кремле, ремонтные работы, реконструирован был Большой театр, выстроены верхние торговые ряды. Появились музеи европейского уровня, Пушкинский музей, попечителем которого являлся великий князь Сергей.
Исторический
музей, где больше 25 лет великий князь Сергей был попечителем и лично руководил убранством и организацией экспозиции музея.
До сих пор там есть кабинет его, личный кабинет.
Его дарения просто неисчислимы. Они с Елизаветой Федоровной при жизни еще великого князя Сергея вложили туда знаменитейшие, древнейшие собрания. А уж после смерти великого князя Елизавета Федоровна все передала российским музеям. Все его достояние, коллекции бесценные, и живописные собрания, и археологические находки его, и так далее, и так далее. То есть это тема отдельной передачи, мы когда-нибудь, я думаю, об этом поговорим. Но мне особенно хочется сказать о том, что вот за этот последовательный консерватизм, вот за эту непоколебимую православную веру, вот именно за то, что он не допускал компромиссов ни с собственной совестью, ни с окружающими. Многие его ругали за особенно гордый нрав и надменную посадку головы, как говорили, да, что он головы не наклонит. Ну вот интересно, ведь он был георгиевский кавалер, и в частности вот в наградном листе значилось, что проявил чрезвычайную смелость во время русско-турецкой войны разведки в Рущукском походе. И он не сгибал головы под пулями, как бы там, да? Но ведь, понимаете, мы должны с вами знать, что в восьмилетнем возрасте великий князь Сергей перенес некое заболевание. Мы полагаем, что это все-таки костный туберкулез, потому что от туберкулеза умерла императрица Мария Александровна. Мы знаем, что у Павла тоже были эти проблемы. Вообще в семье это было. И, соответственно, Николай, наследник, умер от костного туберкулеза. И великий князь Сергей с ранней юности, он практически с этого восьмилетнего возраста носит корсет практически от поясницы до шейных позвонков. И судя по тому, что вот свидетельства есть, опять же, раздраженных купцов, которые часто ждали в приемной, а прислуга на ушко нашептывала, а он не ванную принимает горячую. Вот. А что, почему он принимал горячую ванную, да? Потому что это единственное средство снять боль вот в суставах, костную боль. И действительно, он иногда прибегал к этому средству, когда иначе невозможно было...
Прибегало.
Вот, да, да, когда было совсем не в моготу. Вот. И мы должны понимать, что великий князь Сергей, ведь он ввел первые экологические программы в Москве. Это человек, который запретил кожевенным производством сбрасывать свои отходы в Яузу, допустим. который следил внимательно за продолжительностью рабочего дня. Он очень внимательно относился к досугу и просвещению рабочего класса, рабочего люда Москвы. Был специальный лекторий в ГИМе, лекторий для рабочих. Были специальные издания исторические, которые широко распространялись в рабочей среде. Были народные дома, он был попечителем общин трезвости в Москве. И, конечно, когда накануне революции 1905 года приехали как бы коллеги из Англии, из английских трединионов, они были потрясены совершенно уровнем вот этой социальной защиты московских рабочих.
Наконец-то стандарты, вот те самые цивилизационные, высшие стандарты, которые в европейском обществе присутствовали, устроение отношений и среди рабочего класса, и просто организация городского хозяйства, вот эти стандарты были принесены в Москву именно Сергеем Александровичем.
Да, потом мы вот, опять же, такой пункт обвинения — это Ходынка. Ну, дорогие друзья, ведь великий князь Сергей в это время, во время коронации, он полностью занимался протоколом императрицы. Это была гессенская принцесса, еще мало знакомая с языком, мало знакомая с обычаями, традициями. То есть он полностью отвечал за соответствие ее поведения вот тем высочайшим и сложнейшим стандартам, которые были приняты на коронации. Ходынка занималась этим раздачей подарков, организацией торжеств, занималась полностью Министерство двора. Граф Воронцов-Дашков, который находился... Ну, к которому особенно благожелательно относилась императрица Мария Федоровна. И окружение, в частности, великий князь там Александр Михайлович и так далее, вообще Михайловичи встали против Александровичей. Как бы, да, было такое столкновение кланов, что ли, великих князей.
Это внутри.
И жертвой пал великий князь. Потому что, вот представьте, клевета до чего была изощрённой, что накануне напечатали листовки князь Ходынский, накануне. И они были уже в день катастрофы с утра уже были развешаны по Москве.
То есть не обошлось без провокации.
Да, и когда все-таки была потом создана комиссия по разбирательству, и выяснилось, что, в общем-то, во всем было виновато Министерство двора и великий князь Сергей, который только после этого стал московским командующим Московского военного округа, он до этого даже не отвечал за войска, как бы, да, то есть он был назначен уже после коронации. Так что там целое стечение обстоятельств, которое вот сработало против него, и его как бы использовали, учитывая, что он никогда не оправдывался, никогда не искал компромиссов, никогда ни перед кем не заискивал, ни о чем не просил.
У человека такого высочайшего положения чувство ответственности он принимал на себя безоговорочно.
Да. И мне, вы знаете, поскольку нам предстоит разговор о величайшем шедевре того времени, о памятнике кресте на месте гибели великого князя Сергея Александровича, мне здесь хочется привести цитату из письма Виктора Михайловича Васнецова, который пишет своему другу Щеглову, псевдоним Леонтьев. Он ему пишет о своих убеждениях. И нужно сказать, что великий князь Сергей исключительно ценил и любил Васнецова, и не только за его талант, не только за его творчество, но и за его убеждения, потому что они были единомышленники. Он пишет: «Я как был, так и доселе остаюсь убежденным монархистом на исконных русских началах, то есть стою за православную веру, за самодержавного неограниченного царя и за великий русский народ и его господство в русском государстве, и к сему подлинному моему кредо не нахожу нужным ничего прибавлять».
И вот я хотел бы добавить свою, собственно, свою мысль, настроение, то, что меня беспокоит чрезвычайно и даже как-то внутренне оскорбляет. Такая неблагодарность невероятная, проявляющаяся в наветах. Во-первых, в скорости людей слушать разную клевету. Так люди склонны просто слушать это, не критично воспринимая. Наверняка дрянь, наверняка что-то не то. Что сейчас, что тогда. И вот человек, который так много сделал для Москвы, действительно созидательного, по-настоящему, внеся вот эти европейские грандиозные просто стандарты. Вот тот облик Москвы, который сейчас мы видим, во многом сформирован именно благодаря его деятельности. И вот в результате этой всей клеветы террорист Каляев, в конечном счете, в феврале 98, по-моему, февраля, да, было, 905 года. 4 февраля 905 года бросает на Никольской улице Кремля в него бомбу. Причем бомба громадной мощности, которая разносит буквально тело его на мелкие куски. И тут же, несмотря на то, что это трагедия, что человеческая жизнь, пошли какие-то чудовищно мерзкие шуточки вокруг этого. Да? Наконец-то великий князь пораскинул мозгами, как шутили эти интеллигенты, так называемые поклонники народа русского. Просто это какие-то не поклонники, а уроды русские, я бы сказал бы так. И вот на этом месте через некоторое время открывается вот этот вот замечательный крест, о котором мы сейчас будем с вами говорить. Этот крест на месте убиения великого князя прямо стоял на
брусчатке. Да, это в 65 шагах от Никольских ворот Кремля по направлению к Сенатской площади, потому что они тогда жили с Елизаветой Федоровной в Николаевском дворце, а Елизавета Федоровна работала тут же неподалеку, в Большом Кремлевском дворце, где все залы дворца были заняты пошивочными мастерскими ее комитета по объединению благотворительной помощи в Москве, потому что это были годы русско-японской войны, и Елизавета Федоровна, ее приближенные и множество женщин разных сословий трудились самоотверженно в этих мастерских. Вообще-то было целое министерство, очень было интересно все организовано, вплоть до того, что Елизавета Федоровна прослеживала даже следование грузов по реке Сунгурь, Амур и так далее. То есть у нее были в распоряжении, и она сама оплачивала, находила благотворителей, плавучие лазареты. Великий князь Сергей придумал льдоделательный поезд, потому что это такие были местности болотистые, в которых не было даже воды, и раненые воины со страшными увечьями, потому что русско-японская война, вообще впервые появились психиатрические поезда тогда, и вообще психиатрическая помощь, потому что солдаты массово сходили с ума. Японцы поражали человека в лицо, обязательно в лицо, в живот. То есть это вот молодые парни получали такие травмы, ну просто это было кошмарно. И единственное, чем можно было спасти, немедленной скорой помощью, и поэтому вот этот лед, который в льдоделательном поезде прибывал, он спасал многих. То есть он служил и для питья, и для промывки ран, потому что чистой воды не было вообще. Вот, и, ну, множество, летучие санитарные отряды были придуманы императрицей Александрой Федоровной и Елизаветой Федоровной, они оснащались, ну, то есть это была колоссальная помощь и фронту, и тылу. И вот Елизавета Федоровна как раз находилась в этот момент в своих складах, в своих мастерских в Большом Кремлевском дворце, а великий князь Сергей, мы ведь знаем, что после назначения Святополка Мирского министром внутренних дел великий князь Сергей подал в отставку. И 1 января 1905 года отставка его с поста московского генерал-губернатора была принята Николаем II. И единственное, о чем попросил император своего дядю, чтобы он остался на посту командующим Московским военным округом, что, собственно говоря, и великий князь Сергей ему обещал, что он и сделал, и погиб он в мундире 5-го Киевского гренадерского полка, то есть он не снимал формы. И в этот день он ехал в генерал-губернаторский дворец на Тверскую, 13, бывший свой дворец, свою бывшую квартиру, разбирать свои бумаги, чтобы там кое-что привезти, увезти. То есть он сдавал дела и так далее. И на протяжении последних месяцев, он когда уже видел, что обстановка накалилась, он не выезжал ни с кем. При нем был только Андрей Рудинкин, его любимый кучер. И, собственно говоря, никого больше. И он делал это сознательно. Ни адъютантов, ни охраны, никого с ним рядом не было.
Чтобы избежать, они все же знали. Был же террор, настоящий террор против высших государственных чиновников.
Да-да, и мы знаем, что вот, допустим, многие москвичи знают храм Отрады и Утешения, вот Отапецкой иконы Божией Матери, который у Боткинской больницы. Ведь этот храм был построен в память великого князя Сергея Александровича. И на мраморных досках внутри храма были высечены 1845 фамилий государственных чиновников, служащих, полицейских, ну, людей при исполнении обязанностей, которые погибли в 73 губерниях с 1904 по 1907 год. То есть первым в списке стоял великий князь Сергей, но кроме него погибла масса народу от террористов. Просто вот это, и Елизавета Федоровна отдавала себе отчет в этой опасности, конечно, тоже.
Там такой трогательный момент, который, честно говоря, когда каждый раз читаешь, каждый раз сердце сжимается, когда она услышала этот взрыв. Она все поняла сразу же и побежала туда.
Да, она сказала, что это Сергей, и кинулась к месту его гибели. Но нужно сказать, что этот взрыв, он перевернул всю ее жизнь. И, ну, видите, как Господь, ведь все мы знаем из практики своей жизни, что Господь иногда посылает тяжелейшие испытания для того, чтобы мы изменились, для того, чтобы мы более готовы были к жизни вечной. Может быть, если бы не погиб великий князь Сергей, не было бы Марфо-Мариинской обители милосердия. Не было бы вот этого пути Елизаветы Федоровны, который сейчас мы называем восхождение к святости.
Господь милостив, конечно же. Но я, не дай Бог, конечно, нам такого промысла, да?
Но что это, мы да, будем очень тяжело.
Молить это Бога, чтобы все-таки нам это не...
Сильные люди могут это вот пережить.
А да, они были люди чрезвычайной силы духа. И вы знаете, я что вспоминаю, вот параллели-то какие, это же царственные особы, это высшие государственные деятели. Она выбежала, и вот этот эпизод, когда она своими руками собирала останки, своими руками, причем говорил Сергей, не... она уже, понятно, что в такой стрессе невероятно находился человек, она говорила, Сергей, как не любил нечистоты, как он не любил нечистоты, и она собирала, пыталась как-то собрать все. Вот эти даже моменты, которые просто мурашки по телу бегут, когда ты понимаешь, какие отношения между людьми, в какой опасности. Это примерно то же самое, как было с Кеннеди, когда его убили, и то же самое разнесло полностью, и когда его супруга собирала с капота машины его останки, это же вот примерно то же самое уже в наше время, вот 60-е годы, когда это произошло убийство. То есть опасность, которая подстерегает деятелей вот такого громадного государственного масштаба, как будь то в Штатах, будь то во Франции, будь то в России, это люди, которые прекрасно понимают меру ответственности и меру опасности даже своего служения.
Да, ну, Елизавета Федоровна, конечно, это человек необыкновенной веры, крепкой, такой совершенно непоколебимой. И вера эта только укрепилась и выкристаллизовалась в ней. Вот действительно... Ее письма очень интересны, письма этого периода, и до конца своей жизни она всегда писала о Сергии, всегда хранила его память. Мы знаем, что только вот сразу же после его гибели она дала распоряжение о раздаче бесплатных обедов. 45 тысяч обедов было раздано в память великого князя Сергея.
Это из каких средств?
Из ее личных, да. На месте его гибели сразу же практически на следующий день появился белый крест с образом Христа Спасителя на перекрестии, и были отслужены панихиды. Это солдаты, офицеры его подшефного полка, 5-го Киевского гренадерского полка, они воздвигли этот крест, и лампада, которая появилась перед крестом, это лампада преображенцев, потому что великий князь Сергей, как мы знаем, он был военным, и сразу же после рождения он уже получил чин прапорщика лейб-гвардии преображенского полка, и затем последовательно, приняв присягу в 20 лет, то есть это в 57-м он родился, в 77-м он принял присягу, и как раз это событие пришлось на время русско-турецкой войны. Мы знаем, что он хотел быть моряком, он мечтал о море, но получилось так, что вот он, как преображенец, выступил во главе своей роты, а затем батальона в русско-турецкой войне. Он сражался рядом со своими однополчанами. И мы знаем, что в 1887 году он становится командиром лейб-гвардии Преображенского полка, и в 91-м году только назначение московским генерал-губернатором заставляет его покинуть полк. Но для него это было колоссальное потрясение.
Как символично, что мы именно сегодня в Преображение Господне вспоминаем этого замечательного человека и его связи с Преображенским.
Да. И вот эту лампаду у креста как раз зажгли преображенцы и сказали, что это неугасимая лампада во веки веков, вот будет их их даром, их приношением к кресту, памятнику их шефу, великому князю Сергею Александровичу. И уже потом, когда в 1908 году, 2 апреля, был освящен крест-памятник по эскизу Виктора Михайловича Васнецова, там тоже был поставлен так называемый романовский фонарь. Это тоже очень интересно. Фонарь был в стиле 17 века, сделан по эскизам Васнецова. Тоже он нарисовал этот фонарь, он рисовал решетку, не только сам крест, но и все благоустройство вокруг креста. Все это согласовывал с великой княгиней Елисаветой. Все это согласовали с императором Николаем II, не только сам крест, но и все, что вокруг него. И этот романовский фонарь должен был напоминать тот фонарь, с которым пришла депутация к Михаилу Федоровичу Романову, вот, звать его на царство, вот именно с этим фонарем, потому что был вечер, и вот такой фонарь такой формы осветил его и его мать Иннокеню Марфу, и вот как бы при нем принимались решения, поэтому такой судьбоносный фонарь поставили у креста великого князя Сергея Александровича, и за этой неугасимой лампадой вот тоже следили представители Преображенского полка.
Я напомню нашим слушателям, что мы все-таки работаем в прямом эфире, не так много вопросов, потому что мы хотели бы тему побольше развить, поэтому звонков, может быть, нет, но я напомню, что все-таки звонить можно, 959-59-39, или шлите свои смски на короткий номер 5522, вначале не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Мы с удовольствием ответим. Я напомню, что наша гостья сегодняшняя, Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества, которое, собственно, занимается увековечиванием памяти и Елизаветы Федоровны, и Сергея Александровича. И сегодня мы говорим о том, что об этом замечательном кресте, который вот, собственно, повод сегодняшней нашей передачи чрезвычайно радостный. Сразу скажу, чтобы не могу больше уже интригу тянуть. Чрезвычайно радостный, потому что когда в 92-м году, мы сейчас с вами в начале передачи сказали, я обратился к президенту Ельцину, он создал комиссию, были приняты некоторые решения. И мы предлагали также, конечно же, восстановить крест, который являлся украшением Москвы, даже безотносительно. Это удивительно, это шедевр архитектуры эпохи модерн, малых форм, других просто в Москве нет совершенно такого порядка. Это невероятно красивое, замечательное сооружение. Но по некоторым причинам тогда это было невозможно. И вот вашими стараниями, Виталий, просто преклоняюсь искренне, вот пред всей честным народом, который нас слушает, преклоняюсь вашему усердию, потому что я думаю, не без вашего вот такого, такой настойчивости мы добились, ну, имеется в виду мы, вы добились...
Мы как православная общественность, да, конечно, безусловно.
Распоряжение президента.
У нас много тех, кто хотел восстановления этого креста. Я уверена, что наши радиослушатели тоже с нами вместе порадуются.
Ну, по крайней мере, молились уж точно. Да. Вышло распоряжение президента Российской Федерации. Вот, пожалуйста, об этом распоряжении пару слов.
Ну, мы знаем, какие сейчас изменения происходят в Московском Кремле, что разобран 14-й корпус. И для нас очень важно, чтобы одним из первых памятников, утраченных в Кремле, потому что мы знаем, что крест, сделанный по заказу Елизаветы Федоровны на месте гибели великого князя Сергия Александровича, выполненный по эскизам величайшего нашего художника Виктора Михайловича Васнецова. Это действительно абсолютный шедевр, которым восхищалась и любовалась вся Москва. Вот это необыкновенное произведение стиля модерн, этот необыкновенный памятник, очень значимый для всякого православного человека. Именно он стал первой жертвой разрушения в Кремле.
Потому что... Можно сказать, вообще первой святыней, с которой началось уничтожение памяти, попытки стереть национальную память. И здесь нужно тоже сказать обязательно, потому что это символично было. Все прекрасно понимали, что это символическое действие сносил лично Ленин. Якобы на субботнике, на самом деле понимаем, что снести Ленин сам при всех веревочках и так далее, так никак бы не смог, потому что это монументальное, громадное, только бронза одной, сколько там было. Архитектурное сооружение очень солидное. 7 метров, по-моему, получалось.
Это было, да, 7 метров. Высоту. Там крест 6 аршин, 4 метра 27 сантиметров, а с трехступенчатым пьедесталом и крестом, который возвышался над крышей, над навершием, это, да, 7 метров.
Ну вот, естественно, что каков бы ни был силач Владимир Ильич, это было невозможно. Было подпилено, пиар-акция, самая откровенная, сознательная, пропагандистская, символическая, которая показывала, вот, вашим крестам, да, был подпилен крест, конечно, и как бы Ильич выходит на субботник, ну, а давайте, как бы, импровизировал, типа, да, и они тогда с Дзержинским просто дернули действительно за веревку, и крест удалось...
Ну да, со Свердловым, но там... Со Свердловым, простите. Да, там получилось так, меня вообще просто холодом, холод пронзил, когда я прочла эти слова коменданта Кремля Малькова, который, значит, пишет в своих воспоминаниях: как ловко Ильич свернул петлю и набросил его, ее на шею Христа. Как бы вот на... Ну, это, конечно, во-первых, невероятно было бы стащить этот крест с постамента. Действительно, огромное, очень серьезное, прочное сооружение. И, во-вторых, как описано в воспоминаниях Малькова, значит, что они его оттащили на веревках в Тайницкий сад.
Ага,
это просто
конечно.
Нереально, абсолютно. Вот, так что это очередная большевистская фальсификация. Но самое-то ужасное другое, что это 1 мая 1918 года произошло, и в этот, практически на Пасху, да, это было в Страстную среду, а на Пасху поместный синод Православной Церкви написал в Совнарком письмо, в котором среди прочих протестов против преследования веры, против преследования православных, содержалась и просьба вернуть, передать хозяйству Чудового монастыря или Успенского собора этот крест, который... Ну и там приводилась масса аргументов, почему именно этот крест нужно сохранить, что он является святыней, что он является памятником архитектуры, памятником национальной культуры и так далее, и так далее. Письмо осталось без ответа.
А в результате что? На кусочки распилили, переправили, разбили, короче говоря, просто уничтожили, стерли в порошок.
Да, он утрачен, этот крест.
У нас есть звоночек, пожалуйста, 959-59-39, на ваш вопрос отвечает Анна Витальевна Громова. Пожалуйста, мы вас слушаем, назовитесь, откуда вы?
Здравствуйте, Ирина, Москва.
Здравствуйте, Ирина.
Вот хотелось бы поделиться своими мыслями и задать вопрос. Когда я читала биографию святой княгини Елизаветы, я восхищалась. Ей до сих пор восхищаюсь. Я потом уже думаю над событиями, которые произошли в ее жизни, над ее трагедией. Я не могла понять, при всем том, что она делала для москвичей, колоссальная работа, мне кажется, с ней никто не может больше сравниться, и в настоящее время, почему простые люди не стали на ее защиту, как это было, когда арестовывали обычных священников. Я не могу это понять, почему это почему этого не произошло. Может быть, есть такие факты, но мы о них не знаем.
Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, страх ради иудейска, как говорится, да? Вы же прекрасно знаете, что вот в Евангелии еще об этом сказано, что люди, каждый боялся за свою жизнь. Это во-первых. А во-вторых, вот вы знаете, я только что вернулась с конференции из Тамбова, где много нам рассказывали об Антоновском мятеже и о том, как простые тамбовские крестьяне, которые пытались отстоять свою веру, свое право обрабатывать свою землю, жить так, как они считают нужным, по тем традициям русской жизни, которым они следовали в течение веков. И как ужасно, как зверски их уничтожали. Вот вам, пожалуйста, люди, которые возвысили свой голос против. Да? Уничтожили не только их. В страшных пытках погибли сами антоновцы, так называемые. Да? Ни в чем не повинные эти братья Антоновы, были просто растерзаны, морили голодом и жаждой их детей, их родителей. То есть это были зверства непередаваемые. И ведь запугивания, они начались уже в 18 году. Вот вы понимаете, крест этот, о котором мы говорим, освящал митрополит Московский и Коломенский Владимир Богоявленский. Ведь кто стал первой жертвой большевиков? Кого вывели за ворота Лавры и расстреляли так, что нашли не сразу даже? Понимаете, ведь вот как, вот чего, вот в каждом из нас сидит этот страх. Но Елизавета Федоровна удивительным образом относилась к людям, она просто видела в каждом образ Христа. И она считала, что Россия — это как больное дитя. И в письмах к Алсуфьевой, к своей сподвижнице, любимой подруге, она пишет о том, что ведь когда я буду так вольно пересказывать, не цитировать это письмо, но вы все его прекрасно знаете, она пишет, что когда ребенок болеет, да, ведь мы жалеем, должны жалеть его гораздо больше и любить, чем когда он весел и здоров. И она пишет, опять же, в письме к Алсуфьевой в 2018 году, она уже пишет о том, что она вот только что вернулась из Кремля, Кремль со следами перенесенных разрушений, это уже вот после бомбардировки Кремля, да, то есть вот после обстрела. То есть вот это она... Представляете, какова была горечь ее? Ведь они с великим князем Сергеем столько труда вложили, чтобы реставрировать Успенский собор, чтобы сохранить Архангельский собор. Ведь как трепетно, как относились к Вознесенскому монастырю. И на ее глазах она видела, что это разрушение, и им нет конца, и что они необратимы, и что ничего, в общем-то, доброго времена вот эти ближайшие годы не сулят.
У нас есть еще смс-ка очень интересная. В селе Ивановское под Михнево у храма есть могила кучера Рудинкина. Бывала ли там великая княгиня Елизавета Федоровна?
Вы знаете, я не могу вам сказать со всей определенностью, была ли там Елизавета Федоровна. Думаю, что да, потому что Елизавета Федоровна, ну, мы знаем ее такой благородный жест, когда она сразу же, после того, как была отслужена панихида по великому князю Сергею, она сразу поехала в Яузскую больницу, где навестила Андрея Рудинкина, и при этом она даже не сменила свое платье на траур, она не надела траур.
Не успела.
Да, да, ну, она сделала это сознательно, потому что первый вопрос, который задал умирающий, жив ли великий князь, она сказала, жив. И он отошел ко Господу просветленный. И Елизавета Федоровна не оставила вдову, она шла с ней за гробом кучера Андрея Рудинкина. Она заботилась потом об их детях. До самой своей смерти она проявляла заботу и попечение об этой семье. Собственно говоря, как и о тех, кто погиб в Ходынской катастрофе. Ведь до конца жизни Елизавета Федоровна и великий князь Сергей, они пеклись о сиротах и вдовах вот этого несчастья, которое обрушилось на людей. И мы знаем множество фактов и о том, какие суммы жертвовались, и какие убежища создавались, и как заботились. Вот, так что для нас очень важно, что сейчас хранят память Андрея Рудинкина. И я знаю, что вот панин Александр Николаевич и его сподвижники обновили крест на могиле, что эта могила ухоженная, что мы вот этого удивительного человека, верного помощника, человека, который любил великого князя Сергея Александровича, который остался с ним до последней минуты. Этого человека мы чтим, этого человека мы любим и почитаем, и сохраняем его могилу.
959-59-39, Радонеж в прямом эфире. Анна Витальевна Громова ответит на ваш вопрос. Пожалуйста, в эфире назовите, откуда вы.
Здравствуйте, Юлия Павловна, Москва. Вы знаете, я хочу какой вопрос задать. Вот когда был снесен вот этот 14-й корпус, то ведь шла речь, насколько я понимаю, о восстановлении чудового монастыря в Кремле. Так? А потом стали говорить вот об этих раскопках, которые нам, ну, постоянно вот в новостях показывают, о том, что там что-то найдено. Так ведь, в общем, вопрос, значит, снят о восстановлении чудового монастыря. И сейчас только речь идет о восстановлении вот этого креста, так?
Нет, нет. Вы знаете, вот как раз я хотел Ане Витальевне задать вопрос, потому что это распоряжение президента, оно очень обширно. Там перечень поручений президента есть, где предлагается Путину рассмотреть возможности и доложить, и открытие Спасских ворот для полного посещения Кремля. То есть Кремль должен быть открытым. Я вчера был, кстати, на замечательном мероприятии в президентском полку Московского Кремля, и там тоже... генерал, который является командующим президентским полком, говорил, что вот мы сейчас стараемся как можно быть открытым для народа. Даже охрана президентская, да, вот даже она говорит о том, что мы гораздо все стремимся к открытости больше для народа. И в частности, конечно, там среди этих мероприятий и установление креста. Мало того, я скажу, я приоткрою еще маленькую тайну, что не только есть в распоряжении, которым мы радуемся, слава богу, но Анна Витальевна умудрилась еще до всякого распоряжения уже отлит этот крест в бронзе. Насколько я знаю, он есть уже в мастерской. И я хотел бы, чтобы здесь вы немножечко приоткрыли, кто как отливал. Потому что это, во-первых, невероятно дорого. Это столько бронзы, сколько там, просто не в пудах, а в тоннах, я думаю, сколько там этой бронзы. Это просто очень-очень дорого по материалам.
Ну, когда мы начинали эту работу в 2014 году, то мы уже, путь был несколько протарен, как раз вот благодаря Евгению Константиновичу и его соратникам, мы уже примерно представляли, как должен выглядеть крест, потому что мы знаем, что трудами вот этой команды и архитектора Николая Васильевича Орлова был создан, ну, как бы воссоздан такая реплика, воссоздана реплика креста.
И, прообраз уменьшенный.
Да, уменьшенная копия.
Это то, что мы сейчас с вами видим в Новоспасском монастыре.
Да-да-да. Но дело в том, что тогда обстоятельства не позволили, просто и финансов не было таких, и не было таких условий для полного воссоздания креста. Поэтому, как бы, и вот условия места, где оно было расположено, там даже не разрешили 3 ступени поставить, да, потому что по высоте там получалось несоответствие постройкам монастыря Новоспасского и так далее. То есть, ну, множество было ограничений, и первым и главным ограничением было финансовое, потому что архитектор Орлов практически на свои собственные личные деньги...
Не практически, а именно.
Да, это делал. Поэтому мы с огромной благодарностью вот поклоняемся этому кресту в Новоспасском монастыре. Он непосредственно связан с перенесением останков великого князя Сергия Александровича и помещение их в храме, в усыпальнице бояр Романова, в храме Романа Сладкопевца. И как бы вот как знак, как обозначение его захоронения, вот этот крест, крест и захоронение, они корреспондируются между собой, соответствуют друг другу, и это очень уместно, я считаю. Но все-таки, начиная с воссоздания кремлевских святынь, я думаю, что справедливо и правильно начать с воссоздания точной копии Васнецовского креста, чем мы сейчас и занимаемся. Поэтому в 2014 году мы обратились к тем материалам, которые хранятся в доме музея Васнецова. Все было тщательнейшим образом отснято, перенесено на чертежи. И Национальная творческая мастерская «Арт-проект» приступила к выполнению этой работы. Так что я думаю, что вот как раз распоряжение президента найдет свой достойный ответ.
Но главное, вот знаете, как я уже получаю некоторые сообщения по Фейсбуке, люди беспокоены, а не будет ли это делать опять наш известный Церетели? Вот не поручит ли ему? Успокойте нашу аудиторию,
нет,
пожалуйста.
Нет, нет, вот Национальная творческая мастерская «Арт-проект» – это замечательный коллектив творческих людей, которые до этого изготовили и смогли, ну, как бы, разместить. Во-первых, они в первую очередь занимались изготовлением скульптур по работам Клыкова. Мы все любим очень этого архитектора. Его прекрасная скульптура великой княгини Елизаветы Федоровны, знакомая нам всем, стоит у стен Марфо-Мариинской обители. И когда мы к ним обратились, то, конечно, нам показали портфолио, и мы были потрясены тем количеством первокласснейших, потрясающих, патриотических монументов, которые изготовила эта мастерская. И мы поняли, что мы имеем дело с высокими профессионалами и доверились им вот в этом важном деле. Поэтому я думаю, что результат должен всех удовлетворить. Я думаю, что это будет исключительно достойно сделанное произведение, достойно выполненное. Тем более, что мы уже вот форму эту использовали для отливки копии креста для экспозиции выставки «Москва. Святая земля» великого князя Сергия, великой княгини Елисаветы, который прошел в Государственном историческом музее с ноября прошлого года по март нынешнего. Вот, и очень многие в достоинство оценили этот крест, несмотря на то, что это была такая временная пластиковая, просто под бронзу тонированная копия, потому что, вы понимаете, в 40-й зал ГИМа поднять бронзовую копию невозможно никак, просто рухнули бы перекрытия. Поэтому вот мы пошли по этому пути, но зато мы убедились в том, насколько прекрасно выполнена форма, и насколько даже вот в таком подобие, я бы сказала, да, подобие креста, насколько эта работа уже интересна, впечатляет и, в общем, оставляет самые-самые хорошие и светлые надежды на то, что это будет замечательный памятник.
Наверное, последний звоночек, потому что эфир пролетел просто как одна минута. Тема потрясающая, да. Чрезвычайно радостная, позитивная. Слава Богу, что что-то хорошее происходит и правильное в нашей жизни. Вы в эфире, пожалуйста, назовитесь, откуда
добрый
вы.
Добрый вечер. Спасибо вам за вашу деятельность, за ваши старания. Я у вас была и в крестном ходе участвовала. Я хочу спросить, могу ли я своих внуков привести? Какой режим у вас работы в музее Вусова? И будет ли в этом году, в сентябре, вот отмечаться, я не с самого начала передачи слушала, будьте добры, ответьте, пожалуйста, помощи Божьей вам.
Вы не представляете, какую радость вы мне доставили своим вопросом, потому что в этом году 5-й юбилейный наш, ну, такой, да, 5-й юбилейный Елизаветинский крестный ход, который к нашей огромной радости совпал со днем тезаименитства Великой Княгини 18 сентября. То есть мы обычно по воскресеньям проводим, последнее воскресенье перед именинами. А в этом году все совпало, поэтому 18 числа состоится Елизаветинский крестный ход. Мы вас с огромной радостью приглашаем с детьми, с родными, с друзьями, с прихожанами, которые, с которыми вместе вы бываете в храме. Дорогие, приходите. Возможности будут самые широкие. Вот метро Тушинское, пойдут два автобуса в 8:30, но там единственный выход. На автобусах будет стоять большая-большая такая таблица, на которой будет написано «Елизаветинский крестный ход».
Ну, Антон, я думаю, что сейчас многие не запомнят. Главное, помните, что мы еще будем специально делать программу и подробно изъяснять, куда и как ехать, маршрут, с чем ехать, можно ли с детьми или нельзя, как он будет проходить. Это мы еще дополнительно расскажем. Так что радуюсь в этом отношении к вашим услугам, безусловно же. Если возможно, еще пару слов о вот этом замечательном событии, восстановлении креста. Мне кажется, что это тоже глубоко символично. Вот как это был первым памятником и первой святыней Кремлевской, которая была уничтожена, и как великий князь был первой жертвой из царской семьи, новомучеником первым, первенцем на небесах, то также и мы должны, как мы первый крест, вот как этот крест был первым уничтожен, так и первым с него и нужно начать восстановление. И здесь, мне кажется, это глубоко символично. Для всей Москвы.
Да, абсолютно с вами согласна. Вообще тема царского пути, царской Голгофы, она для нас очень важна. Тема страстотерпцев и семьи Романовых, потому что это не только семья последнего императора Николая II, это и великие князья, и их, и люди, которые пошли с ними в ссылку, которые погибли вместе с ними, и Русской Православной Церковью за рубежом, РПЦЗ, они причислены к лику святых, мы знаем. Так что в связи с 18-м годом перед нами встают, перед нашей совестью, как бы наша совесть ставит нам новые и новые вопросы. Мы должны, конечно, заниматься увековечением памяти царской семьи в самом широком смысле. И первый мученик дома Романовых был великий князь Сергей Александрович. Я надеюсь, что мы достойно почтим его память восстановлением креста-памятника, тем более, что это было желание Елизаветы Федоровны, это был ее выбор. И я думаю, что она порадуется на небесах, если это случится.
Да, мы порадуемся здесь на земле, потому что, знаете ли как, когда вот мы тогда, в 92-м году, узнали, что крипта сохранена, когда в 95-м году совершилось перенесение, вот ощущение было, я вот думаю, что я вот понимаю, что испытывали археологи, которые открыли гробницу Тутанхамона, скажем, да, вот такое грандиозное нечто, невероятное нечто, вот так посредине Москвы, посредине Кремля, под брусчаткой, вдруг полностью сохранной оказывается гробница великого князя. И, конечно же, то, что мы тогда постарались, поставили эту тему, а сейчас вы, благодаря вашим невероятной энергии, стараниям и усердию, смогли это так великолепно, это уже замечательно организовано, этот каталог, который, эти выставки, которые вы проводите, вот эти крестные ходы. Это все вынесено на совершенно другой, конечно, уровень по организации. Я вам лично просто чрезвычайно, Анна Витальевна, признателен и должен сказать, что чрезвычайно вас ценю. А нашим слушателям я хочу поблагодарить за то, что вы нас слушали так внимательно. Это во-первых. Во-вторых, хочу продолжить то, с чего мы начали. Николай Владимирович Бульчук так трогательно просил денег, и я буду просить, потому что, друзья, кризис, все понятно, а у нас вот спутники невозможно, чтобы они как-то зависли там в небе, их нужно поддерживать, чтобы вещание было, передатчики нужно, и мы должны хоть какую-то маленькую зарплату получать, поэтому без вашей помощи мы не сможем никак просуществовать. Поэтому Бога ради просим, я прошу лично вот всех вас, не оставлять нас своей помощью. Без вас мы просто, ну, погибнем. Собственно, вещаем-то мы для вас, а не для кого-то. Спасибо большое, Анна Витальевна. Признателен вам за то, что вы в праздник этот пришли. Мы не могли не поделиться с нашими слушателями вот этой замечательной радостью о том, что вышло распоряжение президента с большим перечнем поручений, в частности, о восстановлении креста великому князю Сергею Александровичу Романову. Еще раз всех с праздником, дорогие друзья. Храни всех Господь.
С праздником. Спаси, Господи, всех радиослушателей, дорогие братья и сестры.